Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем рассматривать, это вопрос Галины из города Дегтярск. Вопрос у нее следующий. Даже не только вопрос, она сначала немножечко объясняет, а потом уже задает вопрос. Значит, что она пишет? У нас на Урале второй год подряд очень холодное и дождливое лето. Мы не видим солнышка и тепла. А ведь человеку просто необходим витамин D. У мирских людей депрессии. А мы держимся изо всех сил, терпим. В садах и огородах все залито ливнями, все гниет. А ведь столько сил потрачено, чтобы вырастить рассаду, затем пересадить на грядки, затем прополоть. А в итоге растет только трава. Все лето 7-10 градусов тепла и непрекращающиеся ливни. Люди ходят летом в перчатках и в сапогах, а впереди, наверное, еще и не такое ждет жителей нашей планеты. Саша, подкрепи мудрым словом, чтобы претерпеть все. И дальше Галина еще пишет. По поводу постоянного холода на Урале хочу добавить, что многие наши знакомые срочно меняют место своего жительства на Краснодарский край. А время ли для переезда к христианам? Одна верующая со всей своей семьей тоже уехала жить в Краснодар. То есть вопрос, как вы видите, да, связанный с погодными условиями, которые находятся в той местности на Урале, да, и с вопросом, может, стоит переезжать или не стоит, время переезжать или не время. Ну и, наверное, и куда? Видите, Краснодар – это как земля обетованная в России. Тепло, светло и мухи не кусают, говорят, да? Арбузы, дыни, виноград – все в изобилии. Овощей, фруктов, как говорится, ешь – не объешься, да? Или ешь – объешься. Так вот, вы видите, да, в связи с чем возник такой вопрос. Ну, что хочу сказать, вот, как бы, просьба у Галины. Саша, подкрепи мудрым словом, чтобы претерпеть все. Я, конечно, извиняюсь, Галина, так вот, буду комментировать вот некоторые слова, понимаю, что искренне пишешь и искренне желаешь получить ответ, да? Ну, я немножечко, как бы, обращу внимание на некоторые слова, чтобы... Ну, мы их более детально рассмотрели, но чтобы это, ну, как-то не затронуло и тебя, потому что я не хочу там как-то тебя обидеть или там что-то такое сказать, да. Но вот выражение такое, подкрепи мудрым словом, чтобы претерпеть все. И, ну, имеется в виду претерпеть что? Холодная погода, да, летом люди ходят в перчатках и в сапогах, ливни на огороде не растет. Конечно, что я хочу сказать, что понятно, когда труд вложен и когда ждешь отдачи, конечно, если ничего не получаешь, труды напрасно, конечно, бывает, это расстраивает, опускает руки, не хочется вообще чем-то заниматься, да. Я это понимаю. Пусть у нас там, ну, где я, допустим, живу, не такая погода, как на Урале. Хотя, должен сказать, этим летом погода была холодная. В общем, весны толком не было, потому что тепла не было весеннего даже, да. Лето было, ну, в общей сложности хорошо, если две недели было тепло в районе 24-27 градусов. А так было довольно прохладно. Помню, еще и статистика была на 6 градусов, ну, как бы, летняя температура средняя была ниже средней температуры за прошлые годы. Далее, засуха была. И я вам тоже скажу, что, ну, приходилось с лейками бегать, не только теплицы поливать, а и вообще огород поливать. И трещины были такие, что рука залазила, и на каких фруктовых деревьях что завязалось, абсолютно все осыпалось, за небольшим исключением, там, очень плохонький урожай, там, черной смородины, да. Ну, в теплице все-таки выросло, там уже, как говорится, особое было с моей стороны забота. Но я что хочу сказать, вот и осень, вот, ну, как обычно ждут там бабье лето, чтобы было тепло. Я заметил в этом году, заметил такую деталь. 10-го, ну, так как работаю на улице, на огороде, да, всегда вижу, когда птицы летят, они там курлычут, да, и сразу поднимаешь голову, видишь, летят. Так вот, что хочу сказать, 10 сентября в этом году я слышу на небе вот этот журавлиный крик. Поднимаю голову, точно летят. И летят, как обычно, я знаю, в каком направлении. Да, они летят где-то на юг Европы, туда западной Европы, в сторону там Италии, может быть, Греции, да, на юго-запад. И потом там в Африку перелетают. Так меня удивило, 10 сентября летят птицы. И за этим 10 сентября потянулись, будем так говорить, вереницы перелетных птиц. И я уже не раз наблюдаю это в природе, сказал, говорю, наверное, в этом году будет ранняя зима, и возможно, что холодно. Птицы знают, еще когда тепло, птицы знают, надо улетать, что, вот, допустим, там через месяц будут уже заморозки. И действительно, вот уже тут вот сейчас постоянно ночью заморозки, и следующей неделе тоже заморозки, пока я даже и не вижу там в прогнозе дальше, будет ли потепление. То есть в этом году тоже, вот смотрите, Украина — аномальная жара, и при учитывая вообще, как говорится, обстановка какая на Украине, да еще и не урожай, в связи с этим большой, ну я имею в виду, что урожай какой-то есть, но тем не менее убытки большие, да, труда много вложено. То есть вы видите, да, что природа показывает, как говорится, свой характер по-разному. Где-то холодно, ливни, у нас холодно, ну вообще дождей не было, да. У нас колодцы у всех попересыхали, за исключением моего, у меня всегда воды с избытком, да. А где-то вот жара такая без дождя. То есть вы видите, какая погода вообще по миру. Я это для того вам рассказываю, чтобы вы просто поняли, да, там, где поливает дождями землю без конца и без края, и где холодно, действительно хочется тепла. Но там, где, как на Украине в этом году, жарило, и дождя не было, и горело все, да, и те же пожары под Киевом, вы помните, кто знает, немножко видел новости, тут, наверное, хотели бы ливней, да. Я бы хотел немного жары и немного ливней, но тоже, как говорится, хотеть это одно, а что есть, то другое. К чему я это говорю? Живем в такое время, время последнее, и я часто говорю, что люди не заработали и того, что есть. По сути, я говорю, поставьте себя на место Бога, и вот, вы бы обратили внимание, видели бы, как люди пренебрегают всеми вашими, как говорится, добрыми желаниями и воззваниями, что люди же остановитесь, да? Я думаю, что вообще ни жары, ни холода, а вообще, как говорится, гиену огненную с неба спустили, может быть бы, да? То есть жизнь не только с точки зрения экономики, не только с точки зрения политики, международной этой напряженности, которая все больше и больше нарастает, да, не только со стороны вот того, что вы видите, народ на народ, царство на царство, но даже со стороны погоды всякого здравомыслящего человека заставляет задуматься. А не конец ли это? И я вам должен сказать, что как бы там это, может быть, не было бы там, не было бы неприятно слушать, но я должен сказать вам, что все-таки действительно такая обстановка, которая заставляет нас задуматься. Ведь вы только тоже, наверное, обратили внимание, когда ли человек начинает думать. Когда хорошо, когда тепло, когда сытно, когда мирно. А вообще, кому Бог надо? Кому вообще нужно задумываться над смыслом жизни? Да не надо, все хорошо. Я не раз вспоминаю, помните, Содом и Гоморра. Мы вот говорим, Содом и Гоморра — это вот такой признак вот такой-то вот ну, библейский, как говорится, символ, да, и как знак какой-то библейский, что вот там развратники жили, да, гомосексуалисты, как сегодня говорят, ЛГБТшники. Но я вам должен сказать, почему там такое было. Вы помните, да, есть момент, где описывается, почему, когда Лот, вернее, Авраам с Лотом решили определиться, кому налево, кому направо, ну, разделить стада, жить отдельно, то Лот выбрал землю в окрестностях Содома и Гоморры. Потому что она была как сад Господень и орошалась водою, как сад Господень. То есть, вы знаете, и климат, и природные условия, и орошение, и плодородие земли, как в раю почти было. Вот Лот выбрал эту землю. Ну и представьте, когда говорят, бывает о такой земле, там не надо и трудиться. Вот просто берешь палку, втыкнул в землю, смотришь, помидоры пошли, на этой палке растут. Так вот, когда вот такая земля, вот такие погодные условия, вот так все хорошо, ну, чем людям заниматься? Ну, да, давай сначала традиционным сексом, потом нетрадиционным, ну, а потом вы уже знаете, до чего докатились. И чем это все закончилось? Так вот, что хочу вам, ну, как бы сказать, вот, ну, чтобы подкрепить вас, да, вообще, в сравнении с тем, что вообще ожидает человечество в будущем, это вот такое подкрепление, не знаю, мудрое, не мудрое, но ну, подкрепление. В связи с в сравнении с тем, что нас ждет в ближайшей перспективе, и нас с вами, да, и вообще нас, людей, человечества, да, то я должен сказать, там, где-то жара, где-то холод, где-то ливни, где-то холод вообще без дождей, да, где-то ранняя зима, где-то там провалы в земле, да. Я должен вам сказать, что это только цветочки. Это еще, когда будет происходить то, что будет происходить, мы будем говорить об этих временах, что, ой, тогда было хорошо. Вещи познаются в сравнении. Это так же самое, как, может, кто-то думал, как плохо в Советском Союзе живется, и как будет хорошо, когда демократия настанет. Вот она настала. Вот смотрите, как живем. Смотрите, что нам с Запада экспортируют сюда. Зачем мы им нужны? Зачем те кредиты, которые выдавали? Зачем развал страны происходил, дефолты, разворовывание всего того, что было? Вот вначале казалось плохо. Ну вот мы теперь можем сравнить и подумать, так было плохо или было хорошо. Я уже так, знаете, подхожу ко всем житейским проблемам, и не только житейским, как говорят, философски. Жара, если даже сильная. Ну ничего, говорю, значит, может, зима будет холодная. Буду греться, как крокодил лежит где-то на песке около реки, аккумулируя в себя тепло. Или как там уж или змей греется. Я, как говорится, пользуюсь моментом и греюсь, потому что люблю тепло, что уж, как говорится, говорить. Если холодно, я всегда так говорю, могло быть и хуже. Вы знаете, может, кому-то это не подойдет, мое такое размышление. Но я вам хочу сказать, жизненный опыт, наблюдение за жизнью, что было в какой-то момент хорошо, и потом, как через время я это хорошо или плохо воспринимал, да? Вот жизненный опыт, наблюдение, сравнение, далее анализ того, в какое время живем, далее... Должен был ли бы Бог вообще нам что-либо давать, чтобы земля нам что-то приносила, какой-то плод, да? Действительно приходишь к тому, что могло быть и хуже. Да, в жизни всяко бывает. И болезни, и серьезные болезни. Я сейчас не только говорю там про себя, вообще говорю, да? И когда я смотрю, как кому-то тяжело живется, ой, там у меня... А ухо левое не слышит вообще. Я же, как говорится, как дуб. Не слышу на левое ухо, говорю, ну на правое, что слышишь? Да, вот тебе хорошо, ты на два слышишь. Я говорю, мне всегда вообще хорошо. И вообще всегда было хорошо. Никогда плохо не было. Я говорю, он, смотри, человек слепой. Вот сравни, был бы ты, согласился бы ты быть слепой, ну, чтобы у тебя не было, ну, как говорится, левое ухо глухое. Если бы ты понял, что такое слепота, ты бы сказал, я лучше был бы глухой на два уха, но только чтобы глаза были, видели, хотя бы один глаз, но видел. Поэтому поймите правильно, вот то, что мы имеем сегодня, это надо ценить. И быть благодарным Богу за то, что есть. Потому что могло быть и хуже. Да, мы говорим, вот плохо живется там где-то в России. Я говорю, посмотрите, как на Украине хорошо живется. Поэтому не надо плакать, что вот в России плохо живется. Или кто-то говорит, ой, как у нас плохо на Украине. Я говорю, посмотрите в Сирии, там еще лучше. В кавычках, конечно, лучше. Посмотрите в Ливии, где Каддафи убили, да, что там творится. Демократия в действии. Пришли, разбомбили, Каддафи уничтожили. Теперь гражданская война между всеми племенами, все против всех. А нефть, газ, все, сейчас уже, как говорится, прихватизировали те, которые демократию несли. Я это к тому говорю, что да, конечно, хочется жить, чтобы было лучше. Никто не хочет, никто специально не стремится к тому, чтобы было вот похуже. Давайте, как говорится, будем, пусть будет все плохо и будем вырабатывать характер. Кстати, хочу сказать, тоже среди всех таких бедствий, страданий можно и характер вырабатывать. И вот о чем я хотел сказать, как бы, Галина, да, вот ты пишешь, подкрепи мудрым словом, чтобы претерпеть все. Ну, что я вам хочу сказать? Вот, допустим, когда погода, то я бы даже так сказал, ну, лично по отношению к самому себе, да, что там терпеть или холод, или жару, там, или, не знаю, или дождя нету, или заливает, да. Ну, я должен сказать, что я вообще таких вещей не терплю. Как есть, так и есть. Спасибо, что и за это могло быть и хуже. То есть, если бы на этом были, в этом заключались все наши страдания христианские, чтобы терпеть, ну, будем говорить, не совсем летную, не совсем хорошую, не совсем летнюю погоду, да, то, ну, я говорю, если бы только эти были у нас страдания, и только это надо было бы терпеть, так я вам скажу, так это вообще был бы большой подарок, чтобы нам вот такое претерпеть и попасть на небо. А вот когда будут предавать свои же родные, близкие, да? А вот когда будут люди предаваемы в тюрьму, под суд, под расстрел, под сожжение, да? На фоне этого, я думаю, вы понимаете, что погода, пусть нехорошая, да? Погода была бы вообще, мы бы сказали, так это все чепуха. Поэтому я бы посоветовал, и когда погода, это тоже возможность упражняться в терпении, чтобы спокойно переносить, тем более, смотрите, вот если мы терпим, то есть, другими словами, душа наша страдает, да, то, ну, вы понимаете, это же сказывается на нашем здоровье. Вы понимаете, что нам тяжело в душе? Поэтому, ну, как бы, не стоило бы вообще поднимать вопрос о том, что претерпеть. Да, я понимаю, это неприятно. Слышали такое выражение, да, как поговорка? У природы нет плохой погоды. Да, в этом году, может быть, заливало и было холодно, а следующее... Лето, может, будет жара такая, что арбузы будут расти. Я имею в виду там, где вы говорите, кроме травы в этом году ничего не растет. Возьмите, допустим, там живут на севере того же Урала, да, где я иногда бывал. Так там бывает вообще, говорят, весна плавно переходит в осень, там лето не бывает. Ну, бывает, жарит так, что бывает, говорите, 28 и 30 градусов. Ну, бывает, то такое, люди лежат на пляже, ну, эти деньки думают, хоть пойдут там на речку где-то это, и снег может пойти. Вот прямо вот так. И там, я говорю, совсем уж, как говорится, вырастить что-то, ну, благо лес, благо ягоды, грибы там, да, кто-то охотой занимается. Но я вам должен сказать, что, ну, жизнь такая, тем более, вы видите, страна Россия большая и в длину, и в ширину, да, и самые разные климатические зоны. Поэтому, ну, уже так, я говорю, относитесь к погоде, будем так говорить, терпимо, чтобы не терпеть, а вот чтобы, ну, воспринимать это как то, что есть. Тем более, я говорю, что переживай, не переживай, ведь погода не изменится, тепло не придет. Почему Бог такое допускает? Ну, вы видите вообще, тут даже говорить, вот Бог допускает. Ну, да, правильно сказать, допускает, а не дает такую погоду. Ведь то, что человек делает... Я имею в виду, что вырубаются леса, загаживаются водные источники, да. Далее, заводы, там эти предприятия, домны, печи, атомные электростанции, испытания вооружений, войны. Все, что в атмосфере происходит, вы думаете, это так все бесследно? Ведь я вам говорю, это все накопляется. И потом погода, природа начинает плясать. И причем плясать незакономерно. Вот как недавно вопрос был, скачет давление. Вот я вам говорю, там факторов может быть много, почему скачет давление. Но вы смотрите, погода скачет. Либо если не скачет, так долго, упорно в одну сторону идет, забывая, что надо же иногда и поворачивать как бы и в другую сторону. Либо потепление, либо там дождик, чтобы пошел. Оно так либо льет, либо не льет, жарит, как на сковородке. Поэтому, ну что я вам скажу, относитесь к этому философски. И не только к этому, я имею в виду к погоде. Я философски отношусь вообще и к проявлениям людским. И когда кто-то что-то говорит, и кто-то поучает, и кто-то упрекает, кто-то обвиняет, кто-то нападает, кто-то клевещет, я тоже философски отношусь. Ну, конечно, на основании какого-то разумения. Но я иногда говорю, ну, был бы умный, он бы это говорил. Конечно же, нет. Ну, а если говорит... Ну, значит, не умный. А что тут, как говорится, философствует? Так оно и есть. Умный такие вещи не скажет. Добрый такого не сотворит. Любящему такое в голову не придет. Ну, коль человек это делает, ну, значит, такой. Мне его жалко и все. Ну, я сейчас коротко как бы сказал, а как я пришел к тому, чтобы любить таких людей, чтобы не обижаться, я это уже рассказывал, поэтому я не буду повторять. Но на основании этого сегодня у меня вот такое отношение вообще ко всему. Кто-то говорит на меня там, что такое, я говорю, говори, говори, пока Бог дает, потом не забудь, что на суд придешь. Говори. Ты же знаешь, что ты врешь. А может уже врал, врал, да и сам поверил. Ну, говорю, на суде напомнят, когда ты перешел эту грань. Делайте, делайте, это ваша проблема. Моя проблема к вам относиться, а ваша проблема ко мне относиться. А потом будет суд. Потом все, как говорят, будут расставлены все точки над «и». Далее Галина тут еще пишет. Мы не видим солнышка и тепла, а ведь человеку просто необходим витамин D. Что бы я хотел сказать? Вы знаете, вот, ну вот я вот такой человек, уж вы меня спрашиваете, то я и отвечаю. Я вообще не заморачиваюсь в своем сознании витамином D, Е, П. Есть ли там фосфор там в продукте питания? Вообще не заморачиваюсь никакими витаминами. Что есть, то и ем. Прошу благословения. И я не могу сказать, вот, что у меня есть ощущение, что не хватает какого-то витамина. С витаминами все в порядке. Хотя, если так вот взять, да, и сказать так, ну ты же той пищи не употребляешь, а где же ты можешь взять? Я говорю, вы знаете, что организм вообще может сам вырабатывать многое того, чего мы не употребляем. Но, знаете выражение, в здоровом теле здоровый дух. А я говорю, при здоровом духе здоровое тело. Вот если мы будем все время переживать, вот витамина нет, то я вам скажу, на почве переживаний у нас точно организм не будет что-то вырабатывать. На почве переживаний, я вам говорю, мы можем какую-то болячку прихватить, может начаться аритмия какая-нибудь сердечная, может давление скакать, могут мигрени начаться. Вот передают прогноз погоды, там, третий неблагоприятный, четвертый особо неблагоприятный. А я вообще даже не обращаю внимания. И у меня хоть первый особо благоприятный или второй благоприятный, да, там, нормальный, хороший, хоть четвертый особо неблагоприятный, а у меня вообще не, я никаких ощущений не имею. Это для тех людей, которые в это верят. Я понимаю, я слышал, что когда есть солнце, да, вырабатывается витамин D. А я вам просто говорю, не заморачивайтесь витамином D. Ну, я почему вам так говорю, не заморачивайтесь, да? Потому что заморачивайся, не заморачивайся, витамин D не появится вот именно от этого, от этих наших переживаний. Просто, я говорю, сохраняйте доброе расположение духа, находите причину для жизнерадости, да, жизнерадостности. Ешьте то, что есть, ну, я имею в виду в разумных пределах, что действительно полезное, да, а не вредное. Молитесь, просите благословения, и пусть Бог, извините, что так скажу, пусть Бога тревожит мой витамин D. Я как-то вам говорил, в Коране есть такое выражение, если ты будешь выполнять волю Аллаха, как свою, то Аллах будет выполнять волю твою, как свою. У нас в Библии немножечко по-другому, но с тем же смыслом написано, да. Не забудьте, что вам есть, что пить, или хватает, или не хватает витамина D, E, там, или P, или еще чего-нибудь, или B, там, да. О горнем помышляйте, а все остальное, включая и витамины, приложится. Может, для кого-то это неубедительно. А я вам просто говорю на основании жизненного опыта. Я вам рассказывал. У меня вообще в роду у всех пониженное давление. Причем пониженное такое, что я вот раньше помню. Вот встал резко. Я высокий, да, встал. И, знаете, голова начинает кружиться. И я присаживаюсь и берусь руками, чтобы не шлепнуться на пол. Вот так было. Не хочу сказать всегда. Ну что, вот пониженное давление, вот что там элеутерокок или китайский лимонник принимать надо. Я принимал когда-то, а давление было такое же самое. Я просто сказал, говорю, Господи, знаешь, с этим давлением возьми его себе и делай, что хочешь. Мое дело, Царство Небесное и все, что с ним связано. У меня давление нормальное стало. И я вам должен сказать, вот сохранение вот этого спокойствия, вот этот внутренний мир, я вам скажу, это условие для того, чтобы Бог восполнил там какой-то у нас недостаток, да? И чтобы мы были здоровыми, потому что при здоровом духе будет и здоровое тело. Для кого-то, может, это неубедительно, а я вам говорю на основании своего жизненного опыта. Дальше Алина пишет, мы держимся изо всех сил. Я бы сказал, Галина, не держитесь изо всех сил, расслабьтесь, сядьте на диване, почитайте Библию, поговорите о чем-то хорошем, подумайте о чем-то, не надо изо всех сил держаться. Поймите, что когда мы изо всех сил держимся, мы сами теряем силы. Иногда для того, чтобы сохранить силы, надо не держаться, а надо просто расслабиться. Я это к тому говорю, Галина, и для всех остальных, да, что я понимаю, и мне и самому по-человечески хочется, чтобы было тепло, и дождички, чтобы не поливать, и чтобы, ну, жарко пусть даже будет, но чтобы с дождичком. Не всегда такое бывает, и я вам должен сказать, И в моей местности то же самое бывает. Вот сейчас, в принципе, и осени нет. Вот сразу как-то на холода пошло. Не исключаю, что так и до зимы дойдет и не будет потепления. Слышал о том, что зима в этом году будет экстремальная. Могу согласиться, что может такое и быть. А у меня экстремальная зима, кое-кто знает. Тут, где я сижу за компьютером, провожу конференции, 7 градусов тепла бывает. А за компьютером, ну, приходится мне бывать, да, и вот сижу в теплой куртке, в таких сапогах рыбацких, рассчитанных на 32 градуса мороза, да, и в шапке. Ну, хорошо или это плохо, я говорю, я не унываю, иногда и смеюсь. Думаю, была бы видеокамера, вы бы меня увидели и сказали, вот Саше повезло, вот живет же хорошо. Я это к тому говорю немножко с юмором, чтобы вы поняли, ну, всякое бывает, и по-человечески действительно хотелось бы, чтобы было так. Но хотеть, как говорят, не вредно. Ну, теперь еще хочу коснуться такого момента, да. Галина пишет, многие знакомые срочно меняют место своего жительства на Краснодарский край. А время ли для переезда в христианам? Ну, вы слышали поговорку, да? Два раза переехать, ну, имеется в виду по убыткам, да? По растратам. Все равно, что один раз гореть. Сорваться с места насиженного и переехать на место ненасиженное, где придется, ну, я не знаю, это надо какой дом купить, чтобы там все было, как, знаете, в пятизвездочном отеле. Ну, так это надо такие деньги иметь, да? Не каждый такие деньги имеет, и это я так уже говорю, не каждый, почти никто таких денег не имеет, за исключением наших олигархов. И там кто-то чуть пониже, ну, миллионеры. Я вам это к тому говорю, что, во-первых, переезжая, вы очень много потратите время, сил, здоровья и денег. Это один момент. Далее, переезжая с одного места в какое-то другое из-за климатических, будем говорить, условий, да, вы же еще не знаете, вы едете в тепло. А было бы неплохо, ну, подумать, что, а, ну да, тепло, светло, хорошо, а овощи, фрукты, в общем-то, как говорится, солнышко, витамин D. Ну, вы же прикидываете, а что за местность? А где она находится? А какие там люди? А что поблизости? Вы знаете, иногда люди едут на, как говорится, на хорошие погодные условия, да, а приезжают в плохие, ну, так будем говорить, национальные условия. Ой, я же не думал, что тут много мусульман. И я ничего не против мусульман не имею. Ну, вы понимаете, да, что бывает. Ой, а тут много кавказцев. Хочу поделиться одним небольшим своим опытом жизненным, да, вот до переезда в Прибалтику я с семьей жил в Ессентуках, Ставропольский край. Ну, Ставропольский край, рядом с Краснодарским краем. Арбузы растут, дыни растут, виноград растет, еще и горы, и минеральная вода, и Кисловодский, Пятигорский, и Сентуки, и Железноводск, ну, как говорится, вот, тоже все хорошо. Но настал момент, ну, это было связано с тем, что там меня исключили одни, восстали другие. Я просто увидел, нет смысла с людьми даже здесь оставаться, с людьми говорить, потому что всех людей так настраивает против меня, что, ну, как бы, не, все зашуганы, все боятся с Сашей поговорить, это все равно, что с гарантией получить путевку в ад. Я так посмотрел, думаю, а что я здесь живу? Вот появилось какое-то такое четкое желание куда-то уехать. Ну, это было еще советское время, но уже как бы перестройка началась, но еще Советский Союз не развалился. Пошли в обменное бюро, там объявление, куда хотите. Вот я вам привожу пример. Вот у меня еще, кроме вот этих обстоятельств, там, когда жили в Ессентуках, появилась еще одна мысль. Чечня. У меня четко внутри появилось такое Чечня добром не окончится. Еще не было войны, как я уехал оттуда. Но я это понял, не знаю каким местом, но понял, что надо отсюда делать ноги. И появилось такое желание четкое, что я так сказал, говорю, вы извините, ну, своей семье, я говорю, давайте отсюда будем. Нет смысла здесь находиться. Вот из-за таких и таких и таких обстоятельств. Пошли в обменное бюро переезжать. Куда? Вот смотрите, куда мы захотели. Где тепло, светло, и мухи не кусают, как я говорю, и море, и водичка. Первый вариант – Сухуми. Это Абхазия. Второй вариант – Краснодарский край, Краснодар сам и Краснодарский край. Ну, там желательно Новороссийск, там Туапсе, ну, где-то Сочи, да, такое, на побережье. Третий вариант – Крым на Украине. В обменном бюро сказали, ой, ваша квартира в Ессентуках, туда все рвутся, курорт, там, как говорится, все. Ой, у вас будет 1000 вариантов. Мы помолились, говорю, Господи, ну вот мы хотим по-человечески туда. Вот сейчас бы я туда не поехал. Во-первых, где море, там разврат, и с детства дети видят эти картины, все вольготно ходят и друг перед другом виляют одними местами по набережной, да. Там это место развратное, это место гиблое, где дети приучаются к тунеядству, кафе, барам, ресторанам, музыке и купанию в море. Сейчас бы я туда даже и в мыслях бы не согласился поехать. Ну, тогда вот, и да, я был верующий. Хорошо, что молился, хорошо, что говорил Богу, вот так, если надо, благослови, если нет, воспрепятствуй. Что вы думаете? Ни Крым, ни Краснодарский край, ни Сухуми, ни одного звонка, ни одного письма, ни одного предложения. За месяц. И в обменном бюро говорит, невероятный случай. Я говорю, значит, все-таки это Бог вмешался. Ну, мысль пришла, ну, давай на Прибалтику. Тоже, если надо, значит, надо. А нет, пусть будет препятствие. Подали объявление, через месяц переехали. Те, кто должны были вселиться в нашу квартиру на Кавказе, не хватало жилплощади, и обмен не должен был по закону быть разрешен. Нам сюда тоже не хватало жилплощади, ну, по количеству членов семейства, да. И я сказал, ни рубля взятки не давать, чтобы мы знали, что это от Бога. Мы не дали ни рубля, там не дали ни рубля, везде было в качестве исключения. К чему еще говорю? В Абхазии война началась, в Сухуми война была. Оттуда все бежали, а я туда хотел ехать. Я даже не знал, куда я еду. Вот Сухуми, море, пальмы. Корольки, хурма. Виноград, да? Краснодар. Я понял, почему. Кто не был, поинтересуйтесь. В Краснодаре полно кавказцев. Я не к тому, что все кавказцы плохие. Но Кавказ – это горячая точка на карте России. И там, в первую очередь, происходит провокация, чтобы началась война. И я это к тому говорю. В Краснодарском крае полно всех кавказцев с различных кавказских республик. В Крыму татары. Я не говорю там, но это тоже место, где может произойти в любой момент, что хочешь. Не произошло это на Украине, это может произойти в России. Поэтому, когда мы думаем переезжать, не переезжать, куда? Я даже поделюсь, вот один человек там выезжал с Латвии в Россию, ну и в посольстве там или в консульстве дают рекомендации, говорят, не едьте в те области, где смешанный народ, а где вот есть более-менее компактное проживание русских. Там будет спокойнее, это в консульстве женщина одна такая, не глупая довольно, говорила, советы такие давала. Едьте в такие места, где компактно проживают, ну, допустим, русские. Ну не едьте в такую республику, пусть и в России она, ну типа Татарстан. Там, говорит, будет, там будет. Значит, человек что-то думает, что-то знает и неспроста говорит, и это правда. Ну и по поводу еще это переезжать, не переезжать. Время ли сейчас, да? Конечно, я вам хочу сказать, переезд очень много займет времени, сил, здоровья и денег. И честно скажу, будет не до размышлений, не до рассуждений, будет беготня, суета, забота. Я вам скажу, оно вам надо на эти последние дни. Конечно, ну я не говорю, что вот, вы знаете, вот не переезжайте, все сидите. Если переезжаете, 10 раз подумайте, сможете ли, хватит ли средств. Далее, куда переезжаете, какая обстановка там. Далее, ну, наверное, до кого-то, а будет ли общение с кем-то, да, или тут есть общение, но погода плохая, а там не будет, там вот погода будет хорошая, но общения не будет. А потом еще и национальный вопрос какой-нибудь возгорится, да, и бежать придется куда-то. Поэтому мой совет такой, конечно, если уже там что-то сильно действительно... Ну, если считаете нужным, можете переехать. В этом как бы нет греха. Но в то же самое время 10 раз подумайте. И немножечко на перспективу говорю, еще не знаешь, где будет плохо и хуже. Может, как раз там, где Урал. Может, как раз там, где вот такая погода. Может, там как раз не будет того, что происходит там, где хорошая погода. И все тепло, светло, и мухи не кусают. Поэтому... В этом мире все довольно-довольно относительно. Я думаю, достаточно на этот вопрос. Ну, вопрос жизненный. Я думаю, тоже люди о чем-то думают на эту тему, поэтому уже так чуть-чуть поподробнее объяснил. Следующий вопрос. Это вопрос, значит, был записан в моем блоге одной Татьяной. Я ее не знаю. Как она вообще вышла, да, она написала там вопрос, я ей попытался ответить, но оказывается вот по той ссылке электронной почты не отправляется и никаких координат больше нет, поэтому я думаю, коль она написала, я отвечу на ее вопрос и он будет в записи, в блоге, да, и может быть она прочитает. Ну, вопрос такой, в общем, в какой-то степени когда-то мы его затрагивали, да. В чем-то он повторяется, ну, что-то, может быть, будет такое специфическое, да. Ну, вы знаете, вот один и тот же вопрос можно и с одной стороны, и другой, и третий рассмотреть. Так вот, вопрос такой. Мы вышли из церкви адвентистов седьмого дня. Надо ли нам снова принимать крещение в... Заметьте, вышли из церкви адвентистов седьмого дня, это имеется в виду вот эта официальная церковь, многие из нас и были именно в этой церкви, да. Так вот, вышли из церкви адвентистов седьмого дня, вот этой официальной, как некоторые говорят, большой, да, и получилось, что перешли в реформационную церковь адвентистов седьмого дня, я уже добавляю от себя, что их несколько течений есть. Так вот вопрос, мы вышли от одних адвентистов и пришли в реформационное адвентистское движение, в церковь адвентистов реформационного движения. Надо ли нам снова принимать крещение? Многие, послушайте, хотят перекрещивания, то есть из тех, кто вышли, сами как бы хотят. А человек, который пишет, задает вопрос, или это не важно, вот это перекрещивание, да? Ну и теперь как бы ответ. Вот прежде чем задаться таким вопросом, то есть надо ли принимать крещение по-новому, нужно ли перекрещиваться или не нужно. Так вот прежде чем задаться таким вопросом, было бы неплохо для начала уточнить, согласно Библии, что такое крещение и для чего его надо принимать. Я коротенько напомню, чтобы... Много не рассуждать на эту тему, да. Крещение. Это обещание Богу служить доброй совестью. Что это значит? С момента, как я принял крещение, вступил в завет с Богом, я даю Богу обещание, что совесть моя будет добрая, что она меня не будет осуждать, не будет судить, а чтобы совесть была именно такой, что надо. Не надо грешить, потому что совесть осуждает за недостойные, непотребные поступки. То есть крещение – это обещание, что буду служить доброй совестью. Другими словами, что подразумевает под собою крещение? Что борьба с грехом – это вопрос номер один. Далее. Если бы победа над грехом была невозможна, вообще зачем было креститься и обещать, что буду жить доброй совестью? Далее. Обещание Богу служить доброй совестью подразумевает, что грех должен быть побежден, и это возможно. И этим надо заниматься постоянно. То есть, согласно Библии, крещение – это еще и погребение. То есть, другими словами, похороны. Чего? Нашей плотской греховной натуры. Мы ее должны погребсти, похоронить, закопать, распять. Это то же самое, что несение креста. Кто идет за мной и не берет креста, то есть не умерщвляет свою греховную природу, не распинает плоть со страстями и похотями, то если он это понимает, он этим должен заниматься. Если он этим не занимается, вообще какой смысл в крещении? Если в церкви учили, что грех непобедим, ну, мы должны стараться делать, ну, исполнять закон, вернее, выполнять закон, но исполнить мы его не можем. Тогда какой смысл вообще принимать крещение, если мы не можем умереть для греха, а обещаем, что будем жить новой жизнью? Так вот, я говорю, прежде чем задаваться вопросом, надо ли перекрещиваться, то нужно задаться вопросом, что такое крещение? Я уже сказал, что это обозначает. Далее. Разобравшись с этим вопросом, что такое настоящее крещение, да? Вы сами поймете, совершали ли вы вообще крещение в том виде, в каком надо было бы его совершить по Библии. Вы сами поймете, вы вообще в завет с Богом когда-то вступали или нет. Вы сами поймете, что, может быть, вы, если вы не боролись с грехом в той церкви, адвентистов седьмого дня, можете сюда прибавить любую другую церковь, в которой учат тому же самому, что грех непобедим, да? Если вы были в той церкви, где вас учили, что грех непобедим, и вы не боролись, так я задаю вопрос, вы вообще были когда-либо крещенными? Я подчеркну, по Христу, по Библии, по Слову Божьему, а не по обряду церковному. Если мы вступали в завет и обещали вроде бы не грешить, а потом грешили и даже спорили с теми, кто говорили, что грех можно победить, да? Так я вам хочу сказать, мы вообще никогда не вступали в завет с Богом или со Христом. Мы не крещенные по Христу, по Христовому. Да, обряд совершили. Но мы не крещенные, мы не Христы, коль грех делаем и считаем, что это нормально. Так вот, повторно принимать крещение, то есть снова совершать один и тот же обряд, не понимая его смысла, нет тоже смысла принимать по новому крещению. Никто не вправе заставить вас принимать вновь крещение под предлогом, что прежнее ваше крещение было неправильным. Я почему так говорю? Потому что это такая традиция. Вы не в той церкви были, та церковь не истинная, куда вы пришли, это же всегда вы знаете, что это истинная. Кого не спроси, все в истинной церкви, а если кто не в нашей церкви, те в неистинной церкви. Поэтому членство ваше неправильно, крещение ваше неправильно, голова у вас была набекрень, а вот сюда придете, вас правильно покрестят. И понимаете, здесь больше приписан какой-то мистический смысл А в чем правильность этого будет крещения отличаться от того, разницы никакой нет. Так вот, никто не вправе заставить вас креститься. Но если человек сам захочет перекреститься, то этого тоже нельзя воспрещать. Это право самого человека. Креститься или не креститься. Или перекрещиваться. И еще хочу сказать по поводу крещения в реформационной церкви. Реформации никакой сегодня не ведется ни в какой реформационной церкви адвентистов седьмого дня. Как и в той, из которой вы вышли. Я это говорю не голословно, а потому что я сам из реформистов и знаю все реформационные движения адвентистов седьмого дня. Когда меня из одной вытурили, другие мне предлагали, приходили: «Саша, приходи, теперь будешь у нас». Когда я сказал: «Вы будете заниматься вопросом освящения», мне таким тоном и с таким взглядом сказали: «Ну это понятно, ну типа что ты, Саша, со своей святостью?» Я сказал: «Мне тоже все понятно, до свидания». Я еще сказал, говорю: «Теперь я должен говорить на тех из той церкви, что они такие рассяки, неистинные и заблудшие?» «Да». Я говорю: «Так я был в той церкви, надо было так говорить на вас, теперь у вас надо говорить так, точно так же на них, да?» «Да». Я говорю: «Извините, я вырос из этих штанишек. До свидания». Я присутствовал на их собраниях, я разговаривал с их руководителями, с некоторыми вплоть до самых высших чинов. Я вам хочу сказать, такое же сонное царство, как и та церковь, из которой вы вышли. Только называется это сонное царство реформационный сон. Разницы, по сути, никакой не было и нет. Может, когда-то там что-то на каком-то уровне разница была, но про сегодня нет смысла даже говорить, что сегодня есть какая-то разница в церквах. Реформации нигде никакой не ведется, ни в какой церкви 27-го дня. Я не говорю про баптистов, пятидесятников, харизматов, там, православных, католиков и так далее и тому подобное. Истинная реформация – это реформация, которая производится в сердцах верующих людей. Когда мы выходим из сонного состояния и начинаем решительно процесс освящения. Вот это есть истинная реформация. Никакая церковь реформационного движения этим не занимается. Те же доктрины, те же обряды, то же членство и те же хоры. Я уже сказал, я сам лично со всеми знаком. Разница заключается в некоторых доктринах и провозглашении того, что Большая Церковь Адвентистов Седьмого Дня отступила от Бога, а мы нет. И они плохие, а мы хорошие. Они погибнут, если не перейдут к нам, а мы спасемся. И заметьте, так говорят и у Большой Церкви Адвентистов Седьмого Дня, откуда вы, Татьяна, ушли или перешли, да? И так говорят в тех реформационных движениях церкви Адвентистов Седьмого Дня, куда вы пришли. Одинаковые слова под копирку. Они плохие, а мы хорошие. Вот это и вся информация. Ну, там будут говорить, что кто-то когда-то отступил, нарушил какую-то заповедь там по поводу нарушения субботы и по поводу того, что церковь согласилась брать оружие и участвовать в военных действиях, то есть в обычных войнах, принимать участие и убивать людей. Вот они тогда отступили. Я таким говорю: хорошо, они нарушили четвертую заповедь, нарушили шестую. А у нас дети не слушают родителей, это какая заповедь? Не, ну это дети, это пятая заповедь, но это же не убийство. Да, говорю, не умер, так сдох. Какая заповедь наибольшая? Читайте, что сказал Христос. А мы что, не сплетничаем, не произносим ложного свидетельства, не добавляем, не убавляем, когда передаем информацию? И тут начинают на меня смотреть и помалкивать. У них почему-то только есть две заповеди в законе, и только те, которые нарушили, вот те, которые не с нами. Так что если говорить, везде одна и та же самая картина. И по сути, можно сказать, вы никуда не перешли. Состояние то же самое осталось. Вы только пересели на другой корабль, который идет по тому же самому маршруту. Только корабль по-другому называется. Если вы сомневаетесь, прочитайте у Елены Уайт по поводу истинной и ложной реформации. Что она пишет, и вы сами все поймете. Это описано в книге «Опыты и видения». Там есть какая-то статья, я сейчас уже не помню, кажется, так ложная, или ложная реформация, или ложный реформизм, как-то так. Прочитайте, вы в этом сами убедитесь. Дальше. Следующий вопрос. Может быть, не сколько вопрос, сколько... Ну, кстати, хочу сказать, что этот вопрос был задан мне индивидуально, не в чате, и как бы не для общего обозрения, да, ну, просто человек меня спросил, это Нина с Дегтярска, да. Она попросила меня объяснить один псалом, 22-й псалом, с 1 по 6 стих, и конкретно слова, вот «чаша моя преисполнена», да. Я ей объяснил, но, вы знаете, мысль самая интересная. Я решил, как говорится, думаю, тут Нина не будет на меня в обиде, да. Я решил, озвучить эти тексты и вот эту мысль, что обозначают слова «чаша моя преисполнена», о чем говорит Давид. Я сначала прочитаю вот эти места, да, Писания. Псалом 22, с 1 по 6 стих. Значит, псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Кстати, хочу попутно сразу обратить ваше внимание. Вот эти слова «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Так как правило, когда читаются эти слова, «Ой, он пастырь, он водит меня по злачным пажитям, ой, это хорошо, ой, это солнышко, росою орошается земля, как сад Господень». Что-то вот такое вот. И вот, знаете, у нас это иногда как заклинание. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Обратите внимание, это пишет Давид. И очень важно заметить дальше в словах, которые он говорит в этом псалме, что я ни в чем не буду нуждаться, при каких это будет обстоятельствах происходить. Так вот, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня», смотрите, «покоит, по покой я лежу, да, он покоит меня на злачных пажитях», то есть такие сочные травы, как бы, да, если говорить о животных, «и водит меня к водам тихим», то есть ни к водопадам, ни к горным рекам, несущимся с ревом по камням, да, заметьте, покоит, тихо, тепло, мягкая подстилка, далее, пажить, злачная, жирная, да, воды тихие, ни в чем нуждаться не буду. Вот Господь стоит и, как говорится, как заботливая мама. И дальше. «Подкрепляет Господь, как бы, душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Чаще вот до этих пор, как бы, цитируют, и это вот, знаете, как обетование Божье, да, читается, да. А теперь дальше, что написано. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла». Я тут же начинаю, будем говорить, пазлы, как бы, вот этого псалма складывать. Смотрите. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». А когда? «Если я пойду и долиной смертной тени, где смерть неминуема, где проблемы, где нападки, где попытки меня убить, да, смерть дышит мне, как говорится, в лицо или в шею. Господь пастырь мой, я не буду ни в чем нуждаться. Когда? Когда пойду долиной смертной тени, Не убоюсь зла, почему? Потому что Господь пастырь мой. Дальше. Потому что ты со мною. Да, ты со мною. Но чтобы ни в чем не нуждаться и ничего не бояться, можете представить, какие должны быть у нас отношения с Господом, чтобы, идя долиною смертной тени, ну, чувствовать себя, что покоюсь на злачных пажитях, водит меня к тихим водам, подкрепляет мою душу, направляет мои стези правды ради имени своего. Так, знаете, как мама берет ребеночка за руку, нежными ласкими словами, как говорится, разговаривает со мною, ведет меня. Вот, знаете, вот такая картина. А теперь представьте, что эта картина, вот такое, вернее, описание, происходит в тот момент, когда я иду долиной смертной тени. И Давид говорит: я не убоюсь зла, потому что мой опыт общения со Христом настолько сильный, что я уже не верующий, а убежденный. Я знаю по жизненному опыту, что проходил я не раз такую смертную долиною, да, долиной смертной тени. Не раз попадал в огонь и в воду. Не раз страхи одолевали меня, но я держался верою за руку Божию и в конце концов чудесным образом был спасен. А теперь, на основании предыдущего опыта, я уже и не переживаю. Я иду, я посмеиваюсь над теми обстоятельствами, над теми, которые меня стращают, да? Я иду и спокойно, зная, что Бог не оставит меня. И смотрите, выражение какое. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Хотел бы обратить ваше внимание на это выражение. Твой жезл и твой посох. Жезл – это символ власти. Это как бы царский скипетр. Это закон, это власть. А посох – это, будем так говорить, подручное средство для странника, для путешественника, который идет и так палочкой впереди себя, там, как говорится, опирается о землю. Ну, как бы так будем говорить. Жезл. Это закон, это царская власть, это проявление силы. А посох – это такая, будем говорить, мирная, добрая работа. Ну, как Павел пишет, я был с вами тих и нежен, как нежно обходится кормилица с детьми своими. И вот Давид пишет: если я буду идти в долину смертной тени и начну брекаться, и начну выступать, то есть, что Божьи слова на меня не будут действовать, но меня нужно будет успокоить, так твой жезл меня успокоит. Извините за сравнение, не буквально воспринимайте его. У меня этим жезлом немножечко так по спине или по заднице, или по ногам мне дадут. То есть, другими словами, будет какой-то жизненный удар, который меня отрезвит и заставит думать и успокоиться. Чего ты мечешь икру? Если я не буду сильно протестовать, не буду сильно сомневаться и буду более-менее доверять Богу, Богу как бы не будет нужды жезл применять. Он способ, он так подскажет, вот тихо, спокойно, в веянии тихого ветра, и тоже меня успокоит. Буду буин, немножко получу по заднице, как от хорошего, мудрого родителя, да, коль слова не помогают. Тоже успокоюсь, если буду так более-менее спокойный, но все-таки будут какие-то мысли меня одолевать, он мне объяснит тихо, спокойно, в веянии тихого ветра, и я тоже успокоюсь. Поэтому, заметьте, вот они успокаивают меня, и теперь опять возвращаясь к первым стихам этого псалма 22-го, да, смотрите, «Господь пастырь мой», это я как бы пишу или говорю, как бы Давид говорит, да, говорю в таком спокойном состоянии. И ни в чем не буду нуждаться. Если буду нуждаться, получу либо жезлом, либо посохом, так мне подскажут, куда идти, да? Далее. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Но иногда и жезлом так даст немножечко под задницу. Извините опять за такое сравнение, да? Буквально не надо воспринимать. Это я так образно, как родители-дети, да, пытаюсь объяснить. Даст немножечко под задницу и поправит меня, как говорится. Поэтому, значит, он покоит меня, я успокоюсь, как и ребенок получит иногда по заднице, и психи проходят, да. Он покоит меня на злачных пажитях. Обратите внимание, злачные пажити – это когда мы идем долиной смертной тени. Злачные пажити. Обычно долина смертной тени – это меч, это огонь, это копья, это стрелы. Это не знаешь, куда скрыться, да? А Давид говорит, вот в этот момент он покоит меня на злачных пажитях. Заметьте, злачные пажити – это как бы так, место, где животное, которое пасут, да, животное может сытно поесть. И водит меня к водам тихим. К водам, это, так будем говорить, которые меня, и заметьте, воды тихие. Вода по Библии как Слово Божье, а тихая вода – это вода, это Слово Божье, которое даст мне какое-то разумение, какое-то понятие. От меня отойдут вот эти все переживания и страхи, да, и я успокоюсь. И смотрите дальше. Подкрепляет душу мою. Вот чем? Как бы злачными пажитями и тихими водами, другими словами. Это о злачные пажити и вода, это будем говорить образно сказано, это Слово Божье, это духовная пища, которой нас Господь будет упокоить, утихомиривать, успокаивать, давать мир. Когда, как я сказал, когда пойдем долиной смертной тени. Пятый стих. Ты, это речь идет о Господе, Господь пастырь мой, теперь ты приготовил предо мною трапезу. Или трапезу, не знаю как правильно, ладно, не столь важно. Ввиду врагов моих. Долина смертной тени, это значит нападки врагов, да? А я спокойный, ты меня успокоил среди нападок врагов, когда смерть дышит мне в лицо. А ты в этот момент приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Что это за трапеза? Или трапеза? Что это такое? То есть обилие пищи. Вопрос какой? Духовной. Речь не идет. Ну, конечно, там Бог и без куска хлеба не оставит, коль уж охраняет, да? Но речь идет, что как он меня успокоит. Вот мы говорим, Господи, избавь, спаси, дай мир в сердце. Смотрите, Бог не устраняет искушающие нас обстоятельства. Он не выводит меня чудесным образом из долины смертной тени. А в долине смертной тени он приготовляет предо мною трапезу. У него обилие духовной пищи, духовных наставлений через работу Святого Духа. Мне кажется по-человечески, что долина смертной тени – это точно смерть здесь мне будет. А Христос, который как бы является пастырем моим, да, он как бы говорит, это ты так думаешь. Это тебе кажется, что это обстоятельства, которые нельзя выдержать. Что никто меня уже не спасет, что я здесь погибну, что шансов у меня нет. Это ты себя настроил, у тебя клин в голове. Твои страхи стали доминирующими, и голову твою заклинило. Поэтому у тебя нет покоя, поэтому ты в переживаниях. А Бог, у Бога есть приготовленная трапеза. Что это за трапеза, вы поняли, да? Это наставление Божье. Бог подскажет, Бог объяснит. Мы начнем думать, если начнем думать, переварим это в своем мозгу. Нам дано все потребное через познание, да? Мы по-другому посмотрим на ситуацию, увидим то, чего не видели, перестанем обращать внимание на то, что обращали внимание. Мы увидим невидимого Бога, мы доверимся Богу и действительно будем спокойны. Конечно, Это должно произойти не раз, не два, не три, не пять. Прежде чем чувства навыка будут приучены вот в таких ситуациях к такому развлечению добра и зла. И смотрите, в долине смертной тени передо мною блюдо обильное пищею в виду врагов. Те нападают, а Бог мне объясняет. Не сражается вместо меня, а объясняет, чтобы я не дрейфил. И дальше сказано, умастил елеем голову мою. Когда? В виду врагов. Что это значит? Просветил. Подсказал. Объяснил. Разжевал. До меня дошло. Елей — это как бы Дух Святой. И дальше смотрите. Чаша моя преисполнена. Кто-то толкует это слово. Чаша моя преисполнена. Это, ой, чаша благословений преисполнена. Кто-то толкует это, чаша страданий моя преисполнена. А здесь имеется в виду, какое бы ни было искушение, какие бы ни казались нам великие страхи перед нами, как бы нам ни было страшно, мы не должны забывать. Чаша моя, наполненная духовною пищей, подсказками, советами, наставлениями, обличениями, преисполнено. У Бога бездна богатства, премудрости и ведения, чтобы что-то подсказать нам. Масса всего, что нам будет полезно узнать, к чему полезно будет прислушаться, и в результате чего мы будем избавлены от искушений, не только избавлены, а причем в спокойном состоянии духа. Мы иногда говорим, ой, ответа нет, я молюсь, такие обстоятельства, так трудно, нету ответа, Господи, ну ответь, а небо, говорит, как свинцовое. Послушайте, у каждого страждущего, если у него не нарушены отношения с Богом, да, если он, извините, в данный момент неодержим чувством страха, если им паника не овладела, у Бога чаша советов, обличений, подсказок, чаша, смотрите, преисполнена, как говорят, навалом наложена через край. Тогда вопрос возникает, а чего же у нас чаша не преисполнена? Почему же у нас чаша зачастую, когда мы идем в долину смертной тени, почему у нас чаша зачастую пустая? А потому что поддались страху, поддались чувствам, неразумным, нерассудительным, глупым и ограниченным. А я вам уже говорил, когда мы отдаем предпочтение чувствам и поддаемся вот этому дурному настроению, или плохому, или дурному, или страх нас, как говорится, оккупировал, да, в этот момент рассудок вообще у нас закрывается. Знаете, как у пьяного, клин и все. А это же неверие. Бог нам говорит, а мы ничего не слышим, просто глухие и слепые. Не видим, не слышим. А на самом деле, вот опыт, жизненный, живой опыт в общении с Богом, постоянный, он нас к чему приводит? Вот да, мы замечали, наверное, когда-то бывают ситуации, переживаем, ой, все, как выживем, ой, будет ли тут просвет какой-то, будет ли хорошо, ой, ну все, все, конец. Вы вспомните, сколько таких ситуаций было в жизни. И пережили, и прошли, и выжили. А мы ведь каждый раз переживали. А потом вроде выявилось, что Бог как-то вывел нас, а мы переживали. Ну ладно, переживали, так сейчас перестаньте переживать. Опыт-то какой? А мы забываем, а мы не вникаем. А мы не анализируем, а мы не делаем выводов. У у Бога, вы видите, да? Чаша преисполнена для нас. А мы не видим ее. А мы не слышим наставлений. Так вот, а как Давид научился вот этому состоянию? Вы знаете, что у него эти долины смертной тени довольно часто по жизни были. Он очень искренний был и очень часто залетал, и очень часто подвергался нападкам. И, ну, кто читал библейскую историю, тот знает, не буду я повторяться. Видимо, анализировал, видимо, делал выводы. Видимо, неспроста пришел вот к таким выводам, что всегда, какие бы ни были обстоятельства, тюрьма, сума, голод, погода, война, гражданская, негражданская, ядерная, да, а я буду спокоен, невзирая ни на что. Но быть спокойным – это набраться опыта, набраться ума, чтобы, зная, помня кое-что из своей предыдущей жизни, да, это меня успокаивало. Я должен слышать голос Божий, чтобы это было не просто вера, а она на убеждении каком-то зиждилась. И я вам скажу, вот у меня не бывает такого, что вот ситуация, вот ой, такая ситуация, жить невозможно, ой, что-то, то-то, Бог не отвечает. Главное спокойствие. Сел, помолился. Если не сел, то стоя помолился. Не тороплюсь что-либо говорить. Так, главное спокойствие, нервы, как говорят, в коробочку, и все. Раз, 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 пошла мысль, и тут же я уже увидел просвет в конце туннеля, как говорят, да. Я уже увидел выход, у меня изменилось настроение. Ну, я не говорю, что сейчас так происходит, настроение сейчас практически не меняется, да, оно уже довольно-таки устойчивое, да, но это раньше так было. А дальше уже по моей вере, по моему доверию, я просто вижу, как Бог совершает чудеса, и все. Нисколько там даже я что-то делаю, сколько я вижу, как вне меня что-то происходит, кто-то невидимый разгоняет врагов, меняет ситуацию, и настроение, как говорится, превосходное. И дочитываю 6 стих. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». Я подчеркиваю, «когда я и хожу и долинами смертной тени. И я пребуду в доме Господнем многие дни». Смотрите, вот это выражение «пребуду в доме Господнем». Речь идет, что Бог для меня прибежище, Бог для меня дом Господень. Я пребуду в нем, и если мы пребудем в нем, то мы можем не сомневаться, духовного голода никогда не будет, чаша будет преисполнена, и любые, даже самые тяжелые, самые-самые невероятные обстоятельства, я имею в виду плохие, да, по подсказкам Божьим, по нашей вере, будут преодолены нами, не просто там со страхом, но преодолены. А Он нас успокоит, Он нам даст мир, мы будем просто смотреть на все, что происходить будет вокруг нас, при этом будем спокойны, научившись доверять нашему Господу. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч. Следующая встреча у нас завтра в субботу, как всегда.